Спасибо. С новостями часа нас познакомила Екатерина Безгачина. Теперь коротко о новостях погоды на сегодня. В понедельник в Москве облачно с прояснениями. Временами дождь со снегом. Максимальная температура 3-5 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня ожидается температура в 5-7 градусов. Во вторник ожидается температура 8-10 градусов и преимущественно без осадков. 7:07 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем мы поговорим в следующие полчаса. Взрыв в Днепропетровске. Эксперты называют произошедшее самой масштабной катастрофой такого рода за годы независимости Украины. Культурные и политические особенности современной католической церкви и папы Бенедикта XVI. Обзор интернет-публикаций последнего времени в нашей традиционной рубрике «Политика онлайн». Размещение систем противоракетной обороны и другие шероховатости. С последних прошедших в Москве российско-американских переговоров разбирают гости во фрагменте передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». На Украине в Днепропетровске спасатели продолжают разбирать завалы на месте полуразрушенного многоквартирного дома. В минувшую субботу в результате взрыва бытового газа здесь погибли, по последним данным, 13 человек. И в городских больницах остается более 20 пострадавших. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Днепропетровскую трагедию, вызванную утечкой газа, называют самой масштабной среди подобных катастроф за годы независимости Украины. Субботний взрыв снес крышу и почти полностью разрушил 2 из 5 подъездов высотного жилого дома. От ударной волны пострадали и соседние строения. Спасатели третьи сутки разбирают завалы, несмотря на то, что в любой момент конструкции 10-этажного дома могут рухнуть. О том, как проходит поисковая операция, рассказал ее руководитель, глава МЧС Украины Нестор Шуфрич.
Как только находится любая пустота, в которой предположительно может кто-то находиться, мгновенно работы останавливаются. И идут специалисты, которые простукивают, прослушивают. Приходят собачки, которые умеют искать пострадавших. И только когда мы убеждаемся, что в этой пустоте мы не видим ни тел пострадавших, ни тех, кто ожидает помощи, мы продолжаем разборку.
Под завалами могут находиться около 20 человек. Они считаются пропавшими без вести, и их список был составлен на основании информации родственников, а также жильцов пострадавшего дома. Шансов найти живых, по мнению спасателей, уже практически не осталось. Расследование случившегося проводит местная прокуратура. По ее данным, взрыв произошел из-за резкого повышения давления газа в сети. Среди причин называют аварию на газораспределительном предприятии, не исключая при этом и халатность его персонала. Однако генеральный директор Днепрогаза Игорь Иванков на пресс-конференции все обвинения в адрес своей компании назвал безосновательными.
Предварительно сама система не справилась с выбросом того газа, завоздушилась, загазовалась вся система. Если бы все стояли новые газовые плиты, новые краны, кто-то об этом бы беспокоился по всей Украине, потому что это очень серьезный вопрос. Вот эта трагедия, она показала то, в каком состоянии находятся все сети в Украине.
А лидер одноименного блока Юлия Тимошенко ответственность за трагедию возложила на государство, которое передало в частные руки все газовые сети страны. Их нынешняя хозяева, заявила Тимошенко, в ее родном Днепропетровске, в погоне за прибылью не считают необходимым тратить деньги на техническую поддержку коммуникаций. На ликвидацию последствий Днепропетровской катастрофы правительство Украины выделило почти 2 миллиона долларов. Без жилья остались около 400 человек. Всем им власти пообещали либо предоставить квартиры в новостройках, либо выплатить эквивалентную их стоимости денежную компенсацию. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
7:11 в Москве. Коротко расскажу о теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. В воскресенье в Минске прошла оппозиционная акция «Европейский марш», в которой приняли участие около 5000 человек, преимущественно молодежь. Подробности этой акции сегодня в комментариях российских и зарубежных экспертов, а также о реакции за рубежом в России и в самой Белоруссии вы услышите в течение нашей программы. И вот вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям в продолжении темы. А в чем, по вашему мнению, секрет политического долголетия Александра Лукашенко. Пишите нам, как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер. Номер пейджинговой компании в Москве 96143, абонент радио «Свобода». А также ждем ваших смс-сообщений с ответом на этот вопрос на телефонный номер +7 903 743 2801. Ну а сейчас утреннюю программу продолжит обзор центральных публикаций центральной российской прессы. В студии рядом со мной моя коллега Надежда Перцева. Надя, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Какие темы сегодня основные в наших газетах?
Ну, я бы сказал так, просмотрев свежие сегодняшние газеты, можно выделить, пожалуй, одну сквозную, такую основную тему, которая проходит практически во всех изданиях. Это история с ростом цен на продовольствие.
Причем эта тема обсуждается уже вторую неделю очень активно.
Ну, видимо, она очень актуальная для всех, поэтому начнем с газеты «Известия». Стратегический прозапас, чтобы побороть ажиотаж спроса на продукты, надо оперативно разобраться в его причинах. Ну, вот такое очень точное замечание этого издания. В течение 2-3 месяцев ситуация стабилизируется, пообещал депутатам вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин, приехав вместе со своими коллегами в Госдуму в минувшую субботу. Все правительство сейчас брошено на борьбу с ростом цен. К делу подключились правоохранительные органы. Меры будут жесткими и неординарными. Одна беда, подчеркивают «Известия», запоздавшими. Эта же тема присутствует и в газете «Время новостей». Собственно говоря, ей посвящена центральная публикация на первой странице. Называется она «Пищевая добавка». Рост цен на продовольствие накануне выборов становится политической проблемой, считает издание. История с резким повышением цен на продовольствие высвечивает серьезные провалы в экономической политике, пишет газета. Кроме прочего, мы убедились, что соответственные ведомства не способны не только прогнозировать конъюнктуру, но и не в состоянии сделать выводов даже при явных признаках дефицита и начинающегося ажиотажа. И тут может быть лишь три причины. Либо низкая квалификация госуправленцев, либо боязнь сказать неприятные вещи вслух, авось пронесет, либо традиционное мощное влияние аграрных лоббистов. Одной из причин нынешнего роста цен правительство назвало поведение монополистов на региональных рынках продовольствия. В связи с этим Федеральная антимонопольная служба устраивает теперь проверки и уже выявила первые проштрафившиеся регионы. Однако пока чиновники предпочитают умалчивать об истинных причинах такого монополизма, подчеркивает газета «Время новостей». Не прошли эту тему и независимая газета. «Рост цен задавит государством», таков заголовок этой публикации. На фоне роста цен на продовольствие, нежелательного перед грядущими выборами, власть соревнуется в выборе методов сдерживания, причем действуя в разнобой, подчеркивает газета. Минсельхоз выступает за создание госкорпорации по экспортной торговле зерном. ФАС грозит уголовным преследованием предпринимателей. А «Единая Россия» склоняет крупнейших предпринимателей к картельному сговору, пишет независимая газета. И на эту же тему, этой же теме посвящена и центральная публикация новой газеты «Ценники и Путин». Резкий скачок цен на продукты питания – первый признак того, что экономика второго срока президента не будет работать во время третьего. Так считает новая газета. Но помимо этого есть масса еще и других тем, но они, правда, более разрозненные. Я думаю, что к ним мы вернемся в следующих выпусках обзора прессы.
Спасибо, Надежда Перцева. Знакомит нас сегодня с обзором центральной российской прессы. 7:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Днепропетровске сегодня пройдут похороны погибших при взрыве газа в жилом доме. Погибли 13 человек, около 20 получили ранения. Столько же остаются пропавшими без вести. В Московской и Смоленской областях из-за непогоды обесточены сотни населенных пунктов. Виктор Ющенко ожидает соглашения о создании правящей коалиции. В Багдаде при взрывах убиты 9 шиитских паломников и военнослужащие США. Иран назвали безосновательным сообщение о готовящемся в стране покушении на президента России Владимира Путина. Сегодня в 10 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Прессинг». Ведущие ее Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов обсудят актуальные предстоящие события в футболе и баскетболе, а также проблему искусственных полей, тоже весьма актуальную в преддверии матча «Россия-Англия». 7:16 в Москве. Не покидая спортивной тематики, рядом со мной Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
С чего начнем этот выпуск?
Ну, наверное, начнем с Кубка Кремля. Теннис. 18 раз проводился этот турнир в Москве. Его победителями в одиночных разрядах стали российские теннисисты. Елена Дементьева в женском финале обыграла американку Серену Уильямс 5-7, 6-1, 6-1. А в главном матче мужчин Николай Давыденко взял верх над французом Полем Анри Матьё 7-5, 7-6. И таким образом Николай в третий раз выиграл Кубок Кремля, а Елена в третий раз, выйдя в финал этих соревнований, впервые смогла победить. В женском парном разряде победителями стали Кара Блэк из Зимбабве и Лизель Хубер из США, обыгравшие в финале белорусский дуэт Виктория Азаренко, Татьяна Пучик. И, наконец, российские теннисисты Дмитрий Турсунов и Марат Сафин в мужском парном разряде одолели чеха Томаша Цибулица и хорвата Ловра Зовка. И еще несколько турниров завершились в воскресенье. Серб Новак Джокович выиграл соревнования в Вене. В финальном матче он взял верх над Станисласом Вавренко из Швейцарии 6-4, 6-0. И завоевал пятый трофей в сезоне. Другой мужской турнир прошел в Стокгольме. Там хорват Ива Карлович в финале обыграл шведа Томаса Юхансена 6-3, 3-6, 6-1. Это третья победа Карловича в ATP-тура. Ну а женщины выступали в Бангкоке. И в главном матче там встретились итальянка Флавия Пинетта и Юн Ян Чань из Тайпея. Пинетта оказалась сильнее 6-1, 6-3 и выиграла четвертый титул в карьере. Вторым финалистом чемпионата мира по регби, подходящего к концу во Франции, стала сборная ЮАР. В полуфинале на Стад де Франс в Сен-Дени она победила команду Аргентины 37-13. Таким образом, в финале 20 октября там же, в Сен-Дени, встретятся действующие чемпионы мира англичане и регбисты ЮАР, ставшие сильнейшими на планете в 1995 году. Победитель финала сравняется со сборной Австралии по количеству побед на мировых первенствах. Ну, а днем ранее, 19 октября, на Парк де Пренс в Париже сборная Аргентины и Франции разыграют бронзовую медаль. Интересно, что оба заключительных матча станут повторением встреч, имевших место на групповой стадии. Франция и Аргентина, выступавшие в группе Д, проводили матч открытия, в котором сильнее оказались аргентинцы 17-12, а сборная ЮАР разгромила команду Англии в матче группы А 36-0. В воскресенье гандболисты российского клуба «Чеховские медведи» провели третий матч группового турнира Лиги чемпионов. В гостях они обыграли датский клуб «Виборг» 32-28 и идут на втором месте в группе «Е», набрав 4 очка в 3 матчах. Лидирует же немецкий «Гамбург», в активе которого 6 очков. Сборная Бразилии по футболу в своем первом матче в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2010 года сыграла в ничью 0-0 на выезде с командой Колумбии. Нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав вышел в основном составе бразильцев и был заменен на 70-й минуте. В регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги в ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени состоялись 2 матча. Миннесота взяла верх над Анахаймом 2-0, Детройт выиграл у Лос-Анджелеса 4-1. Счет в этой встрече открыл Павел Дацук, забросивший первую шайбу в новом сезоне. Также форвард Детройта сделал 2 результативные передачи, а у проигравших голевой пас на счету Александра Фролова.
Спасибо, Наталья Федотова знакомит нас сегодня с новостями спорта. 7:20 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Культурные и политические особенности современной католической церкви и поступки папы Бенедикта XVI. Обзор интернет-публикаций последнего времени в нашей традиционной рубрике «Политика онлайн».
Католическая церковь уже около 40 лет стремится избавиться от образа консервативной организации, погруженной в теологические проблемы и стоящей на страже нелепых предрассудков. После восшествия на престол святого Петра немецкого кардинала, теолога и католического интеллектуала Бенедикта XVI, этот имидж стал несколько меняться. Настолько велик был контраст с открытым социальным проблемам и даже поп-культурным веянием понтификатом Иоанна Павла II. И вот сейчас Бенедикт XVI перешел в контрнаступление. Например, недавно поднялся в воздух первый авиалайнер с паломниками, принадлежащий новой ватиканской бюджетной авиационной компании. И вот новый шаг. Ватикан стал спонсором футбольного клуба «Анкона», играющего в 3-м итальянском дивизионе. Спортивный обозреватель британской газеты «Телеграф» Патрик Неттенсон пишет в своем блоге на сайте этого издания.
Вчера чисто выбритые игроки «Анконы» выстроились в ряд в своей ярко-красной форме и встретили папу, который прибыл, чтобы формально подтвердить соглашение. Согласно положениям этого документа, все игроки должны соблюдать строгие моральные правила. Те, кто нарушает их или грязно сыграет на футбольном поле, будет наказан несколькими часами общественных работ в благотворительных лавках. Прибыль от продажи билетов пойдет на социальные проекты в третьем мире.
Бенедикту XVI, человеку книжной культуры и знатоку классической музыки, было, конечно, непросто в этом новом для себя футбольном мире. Патрик Неттенсен пишет.
Хотя папа Бенедикт XVI не столь большой фэн футбола, как его предшественник Иоанн Павел II, бывший вратарь и болельщик Барселоны с удостоверением номер 108 тысяч, но он явно получал удовольствие, подписывая на память футбольный мяч и майку клуба с номером 16 на спине.
В чем же цель Ватикана, кроме, конечно, стремления еще раз показать, что католическая церковь глубоко вовлечена в дела этого мира, да и просто вполне понятного желания помочь затрапезному футбольному клубу? Ответ в речи Бенедикта XVI, считает британский спортивный обозреватель.
В речи, которая напоминала письмо Мишеля Платини в итальянскую газету «Дела Спорт», обнародованное в прошлом месяце, папа говорил, что футбол может быть использован как инструмент обучения людей моральным и духовным ценностям жизни.
Неттенсен отмечает, что интерес Ватикана в судьбе Анконы позитивно сказался на турнирном положении клуба. Команда возглавляет свой дивизион и не проиграла ни одного матча с начала переговоров о святейшем покровительстве. Кстати говоря, запись в блоге Патрика Неттенсена называется «В божьих руках». Итак, с Анконой все более или менее понятно. Но что происходит с имиджем папы-консерватора? Говорит римский журналист Алексей Букалов, который сопровождал Бенедикта XVI в прошлогодней поездке в Турцию.
Вообще он более значительный человек, сдержанный и не позволяет себе таких порывов, которые позволял себе Войтыло, общение с массами. А здесь он делал несколько продуманных шагов. Мы поехали, я имею в виду группу журналистов, которая из папского пула его сопровождала. Мы поехали в город Эфес. Там он отслужил молитву. И на эту мессу приехали дети, большой автобус детей с флажками турецкими и с ватиканскими. Они подошли к папе, и папа попросил у одного из этих детей турецкий флаг, и, повернувшись к нашей трибуне журналистов, где в основном стояли телевизионщики и фотографы, конечно, помахал вот так вот этим флагом, и, конечно, удар был 100-процентный, точный, потому что в этот вечер все телевизионные станции Турции показали папу, размахивающего турецким флагом, а на следующий день газеты опубликовали эту фотографию.
Вспоминает римский журналист Алексей Букалов. Политика онлайн. Кирилл Кобрин.
7:24 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Переходим к другой политически актуальной теме. Непримиримость Кремля и Белого дома в вопросе размещения противоракетных систем в Европе. Ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза в пятницу анализировал с заместителем директора Института США и Канады Виктором Кременюком и другими гостями. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Как вы оцениваете итоги переговоров между Владимиром Путиным и Кондолизой Райс и Робертом Гейтсом?
Прежде всего, отрадно, что сами переговоры состоялись, что приехали руководители американских ведомств, внешнеполитического и военного, и встретились с нашими, и начинают обсуждать какие-то вопросы. Конечно, во многом, может быть, эти обсуждения идут не так, как хотелось бы, и появляются какие-то дополнительные штрихи, но мне думается, что в условиях современного отношения между Россией и США очень даже хорошо и положительно, что идут переговоры, и стороны пытаются, с одной стороны, определить свои позиции по сложным вопросам, а с другой стороны, попытаться нащупать какие-то общие интересы. Я не думаю просто, что они приехали, чтобы поругаться лишний раз здесь и лишний раз, допустим, взять, да и хлопнуть дверью и уехать. Нет, безусловно, конечно, приехали для того, чтобы попробовать еще и еще раз, и еще раз определиться, в чем мы можем сотрудничать.
Бывший обозреватель гостелерадио СССР Валентин Зорин, ученый-американист, верит в продолжение переговоров.
Сегодняшняя встреча была несколько неожиданный, потому что никаких уступок, отхода от своей позиции ни Кондолиза, ни глава Пентагона не сделали. Но то, что они продемонстрировали стремление продолжить обсуждение, причем конструктивное, такое серьезное предложение делает только лидер, который находится в полной политической силе. проблемы, с которой выступил президент Путин, ну никак не может выдвигаться человеком, играющим роль хромой утки.
Пытались ли, по-вашему, заокеанские гости просондировать политические планы российского президента?
Безусловно, их очень волнует, конечно, что будет после Путина. Они понимают прекрасно, так же, как, наверное, многие в России, что нынешняя стабильность в стране и какие-то перспективы экономического, социального роста во многом связаны как с большими нефтяными деньгами, так и с именем президента Путина. Он уходит. А что после этого? На что ориентироваться, допустим, американцам? И вообще, как им думать о России после путинской России? Это что, опять будет возврат, допустим, к слабому лидерству и к нарастающему беспорядку в стране, или это будет нечто иное? Поэтому дело, так сказать, идет не просто, так сказать, о будущем обустройстве Владимира Владимировича, а о том, насколько сильным окажется его наследие для российской политической жизни, в том числе для российско-американских отношений. Можно ли будет их удержать где-то в рамках приемлемого диалога, который развивается далеко не всегда так, как хотелось бы одной любой из сторон, но тем не менее диалога, или, скажем, возникнет опасность соскальзывания все-таки к какого-то варианту холодной войны, в чем, между прочим, заинтересованы очень многие и в России, и в США.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». Гости ведущего обсуждали непримиримые проблемы в вопросах размещения противоракетных систем в Европе между Кремлем и Белым домом. 7:28 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы поговорим в следующие полчаса. Акции сознательных автовладельцев Санкт-Петербурга в поддержку аккуратного вождения, судьба традиционного ирландского паба, экспорт традиций и проблемы внутри самой Ирландии. Подробнее в нашей традиционной рубрике «Истории Запада и Востока», а также, как всегда, экономическая панорама, обзор центральной российской прессы. И вот вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям. В чем, по вашему мнению, секрет политического долголетия Александра Лукашенко? Такой вопрос мы сегодня предлагаем слушателям из-за прошедшей в воскресенье в Минске оппозиционной акции «Европейский марш», в которой приняло участие около 5000 человек. Несмотря на то, что участники акции неоднократно нарушили разрешенный маршрут ее проведения, власти не решились пойти на разгон шествия. Подробности в репортаже вы услышите примерно через 3 минуты. И вот первое сообщение от слушателя. «Порядочность, самоотдача, патриотизм. Народный президент», пишет Павел, отвечая на вопрос, в чем секрет политического долголетия Лукашенко. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Сегодня в 19:00 по московскому времени в эфире радио «Свобода» программа «Время гостей». Борьба с ростом цен и инфляцией. Какими будут последствия накануне выборов? В гостях у ведущей Анны Качкаевой научный руководитель Высшей школы экономики, член Общественной палаты Евгений Ясин. Повтор программы можно будет услышать 16 октября во вторник в 4:00 по московскому времени. Ну а сейчас в Москве 19:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Московской и Смоленской областях из-за непогоды были обесточены сотни населенных пунктов. Снегопад и порывистый ветер оборвали линии электропередачи, ведутся ремонтные работы. В украинском Днепропетровске сегодня хоронят погибших при взрыве газа в жилом доме. Власти сообщают о 13 погибших, около 20 человек ранены, столько же считаются пропавшими без вести. Спасатели вторые сутки продолжают разбирать завалы. Президент России Владимир Путин прибыл в Германию для переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В центре внимания ситуация вокруг ядерной программы Ирана, проблема статуса Косово и планы США разместить в Европе элементы американской системы противоракетной обороны. Секретариат президента Украины Виктора Ющенко ожидает, что ему сегодня передадут соглашение о создании правящей парламентской коалиции и кандидатуру на пост премьер-министра, сообщил украинский телеканал. В Киеве произошли столкновения между украинскими националистами и активистами левых сил в ходе манифестаций, приуроченных к 65-й годовщине создания украинской повстанческой армии. Милиция задержала свыше 30 человек. Власти Ирана назвали абсолютно безосновательными сообщения о готовящемся в стране покушении на президента России Владимира Путина. Ранее российские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах сообщили, что группа смертников готовит покушение на Путина во время его визита в Иран 15-16 октября. Эта информация была передана российскому президенту. Госсекретарь США Кондолиза Райс, находящаяся на Ближнем Востоке для подготовки международной конференции по мирному урегулированию, сегодня встречается с палестинским лидером Махмудом Аббасом. В Пекине открылся 17-й съезд Коммунистической партии Китая, правящей партии страны. Сообщается о задержании диссидентов и блокировании тысяч людей, собиравшихся выступить с петициями и обратиться с просьбами к делегатам.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В понедельник в Москве облачно с прояснениями, временами дождь со снегом. Максимальная температура 3-5 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня температура 5-7 градусов выше нуля, так же как и в Москве. Семь часов 32 минуты в Москве. Продолжим темой, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. 14 октября накануне в Минске прошла оппозиционная акция «Европейский марш», в котором приняло участие около 5000 человек, преимущественно молодежь. Несмотря на то, что участники акции неоднократно нарушили разрешенный маршрут ее проведения, власти не пошли на разгон шествия. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
По замыслу организаторов, главная цель акции – продемонстрировать европейский выбор белорусского общества. Европейский марш проходил под лозунгами «За свободу», «За европейские ценности», «Диалог власти и оппозиции. Условия динамичного развития страны». Власть, однако, еще в преддверии марша показала, что пока что не горит желанием вступать с оппозицией в диалог. Свыше 30 политических активистов были арестованы в разных регионах Беларуси накануне акции. Десятки человек из-за различных препон не смогли доехать в Минск. Зарубежные политики резко осудили эти действия белорусских властей. В частности, глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Богдан Клих заявил, что они расходятся с заявлением белорусского руководства о готовности развивать отношения с Евросоюзом. МИД Польши выразил протест по поводу задержания в Гродно представителей непризнанного белорусскими властями Союза поляков в Беларуси. Озабоченность по поводу превентивных арестов и задержаний активистов белорусской оппозиции выразил и представитель Госдепартамента США Том Кейси. Как считает заместитель председателя Белорусского народного фронта Виктор Ивашкевич, именно вмешательство европейских политиков привело к тому, что европейский марш не был разогнан властями, даже несмотря на то, что отдельные колонны участников акции нарушили разрешенный властями маршрут. В европейском марше участвовал и лидер Российского союза правых сил Никита Белых. Корреспонденту «Радио Свобода» он заявил.
Я считаю, что то, что проводят демократические силы Беларуси, крайне важно не только для Беларуси, но и для России. Мы очень близки друг к другу не только по географическим признакам, но и по ментальности государства. Мне кажется принципиально важным показать обществу готовность сделать европейский выбор. То есть вот этот европейский марш – это марш не в сторону Европы как какого-то географического определения. Это марш в поддержку европейских ценностей, развитой рыночной экономики, демократического устройства государства, многопартийного контроля гражданского общества над властью. То есть на самом деле сейчас у нас тоже проходит европейский марш, только называется он парламентские выборы.
Говорил Никита Белых. Бывший кандидат президента Беларуси Александр Миленкевич на митинге сказал, что подобные акции будут устраиваться, цитата, «пока мы не победим». Миленкевич выразил уверенность в том, что Беларусь будет в Европе. Он склонил голову перед молодежью, которая не побоялась выйти на улицы, несмотря на запугивание. 4 ноября белорусская оппозиция готовит социальный марш, который должен пройти под социальными лозунгами, прежде всего против повышения цен и отмены льгот. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
В продолжении темы сегодня предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а в чем, по вашему мнению, секрет политического долголетия Александра Лукашенко? Пока мы ждем ваших сообщений на пейджер, послушайте, как на этот вопрос ответили жители Тюмени.
Может, он что-то делает, потому что он не совсем глупый человек. Как он сказал, я больше ничего не умею делать, кроме как быть президентом. Это единственное, что я могу делать, пожалуйста, позвольте мне заниматься этим. Все, ему позволили.
Потому что он из тех людей, кто не поддается каким-то вот ежеминутным ситуациям, вправо-влево не отклоняется. У него есть взгляды, он придерживается их. Знаешь, что он тебя в спину не ударит. Что он тебя, как говорят, ну, грубо говоря, не сдаст, не предаст.
Вот если бы я жил в Беларуси, я бы, наверное, тоже за него голосовал. Настойчивый, простой народ белорусский, он уважает.
Я думаю, может быть, народу нравится он. Поэтому он, как говорится, и сидит на своем месте. Если бы народу не нравилось, я считаю, что убрали бы его.
Просто нету никого пока,
кого можно поставить. Вот он и там и остался.
Ну, я так думаю, там у него полнейшая диктатура. Вот он и это самое лидирует. Зажал людей так, потому что сами-то белорусы возмущены его этим.
Порядок во всем. Наша система старая, взята на вооружение. Кому надо, то, я думаю, тоже им разрешают как-то маленечко под присмотром государства денег зарабатывать. Но все очень жестко, шаг влево, шаг вправо. Вот поэтому порядок у него.
Поэтому долголетие политическое.
Я думаю, что да, и оппозиция там на такой степени не может подняться, как какой-нибудь той же там, Грузии. Там. Ну там своя тема.
Он не обижает народ. Вообще порядка больше.
Потому что народ его любит.
За порядок, за дисциплину.
А что эти батьки железная рука?
А что, народу надо такое, понимаете? Как народ, в принципе, когда чувствует, что чистые улицы, порядочная милиция, забота о пенсионерах. А что больше надо?
Ну, видимо, народ любит его. Значит, он за народ, поэтому.
Народ не любит вот этих перемен. А в его лице есть какая-то определенная стабильность, и нет вот этих скачков, как вот у нас было в 90-х годах. Плюс вот этот скачок 98-го года, который произошел. А вот при такой одной личности 98-й год не повторится. Я часто езжу в поезде в Новосибирск-Брест и спрашиваю всегда, как у вас жизнь? Пенсионеры довольны, молодежь, может, недовольна. А в общем, если народу нравится, кому какое дело?
Так тюменцы отвечали на вопрос, в чем причины политического долголетия Лукашенко. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
7 часов 38 минут в Москве. Утреннюю программу продолжит обзор медицинских новостей.
Количество абортов не зависит от того, запрещены они или разрешены, утверждают ученые из Института Гуттамахера в США и Всемирной организации здравоохранения. В Африке и Южной Азии, где аборты запрещены в большинстве стран, количество абортов у женщин фертильного возраста практически одинаково с развитыми странами, но при этом 50% из них небезопасны и происходят вне больниц. В мире ежегодно происходит около 42 миллионов абортов, из них 35 миллионов в развивающихся странах, и 70 тысяч женщин от них умирают каждый год. Правовой статус аборта никогда не убедит женщину, которая не хочет рожать, комментируют эти данные Бет Фредерик из Международной коалиции по охране здоровья женщин США. По мнению ученых, только рост благосостояния и широкий доступ к противозачаточным средствам может постепенно решить проблему. Число погибающих во время беременности и родов женщин уменьшается недопустимо медленно, заявляют эксперты ООН в докладе, опубликованном в пятницу. В 90-м году погибли 576 тысяч женщин, в 2005-м – 536. Это составляет 1% снижения в год против 5,5% на 100 тысяч рождений, обозначенных в целях тысячелетия. 86% материнской смертности приходится на страны Африки, к югу от Сахары и страны Южной Азии. Прием оральных противозачаточных средств снижает угрозу возникновения рака. Группа исследователей из Абердинского университета Великобритании обобщила материал, который с 1968 года накапливался в Королевском медицинском колледже на основе данных, поступавших от 1400 лечащих врачей, чьи пациентки принимали противозачаточные таблетки. Затем этот материал сравнили с показателями контрольной группы, участницы которой оральными контрацептивами не пользовались. В исследовании приняли участие 46 тысяч женщин, за которыми врачи наблюдали до 2004 года. Исследование показало, что для женщин, принимавших противозачаточные таблетки на протяжении 8 лет или менее, риск заболеть какой-либо разновидностью рака на 12% меньше. Однако у тех немногих, которые принимали их более 8 лет, угроза неизлечимого заболевания на 22% выше. Большинство урологических симптомов проявляются вместе с другими заболеваниями и очень редко изолированно. К такому выводу пришли исследователи из университета Лойола в Иллинойсе и исследовательского института в Массачусетсе, США. Они опросили 5506 пациентов урологического профиля и выяснили, что чаще всего урологическая и сексуальная патология сочетается с депрессиями, несколько реже с диабетом второго типа и сердечно-сосудистой патологией, артериальной гипертонией. Это подтверждает эмпирический вывод андрологов о том, что эректильная дисфункция является предвестником сердечно-сосудистых заболеваний.
С новостями медицины нас познакомил Михаил Соленков. 7:41 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Петербурге автомобилисты стали разделять всех водителей на две категории – слонов, соблюдающих правила дорожного движения, и макак, лихачей. В субботу клуб слонов принимал в свои ряды первых членов, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Порядок на дорогах наводить надо, это ясно всем. Клуб законопослушных водителей «Слонов» придумали те же неравнодушные люди, которые этим летом организовали неформальное движение «Черные флаги». Толчком послужила июльская авария на Дальневосточном проспекте, спровоцированная выехавшей на встречную полосу милицейской машиной. Тогда погиб 24-летний водитель Евгений Григоровский, а белый «Форд» ГИБДД скрылся с места происшествия. Возмущенных свидетелей было множество, но только один из них – Роман Лутошкин решил сделать все, чтобы не дать ГИБДД уйти от ответственности. Несмотря на противодействие милиции и ОМОНа, в Петербурге и других городах прошло несколько акций черных флагов. Одно из требований – получить четкий ответ, что произошло на Дальневосточном проспекте, и добиться наказания виновных в этом ДТП. Но питерские черные флаги резонно подумали, что нужно требовать соблюдения правил дорожного движения не только от гаишников, но и от всех, то есть начинать с себя. Говорит один из инициаторов создание клуба слонов Роман Лутошкин.
Клуб слонов создан, чтобы отменить систему ценностей, которая есть на данный момент. Сейчас считается, что нарушать правила, вести себя как макака на дороге, модно и правильно. Мы хотим, чтобы было правильно соблюдать законы и постановленным спокойствием переносить все, может быть, невзгоды на дороге. Клуб не ограничивает количество участников.
Первая массовая запись в клуб прошла в субботу. В него вошли проверенные люди, участники акции «Черного флага». Остальным желающим выдали анкеты и наклейку, знак, что они проходят испытательный срок. Антиподами спокойных слонов станут суетливые макаки, любители езды без правил. Но вряд ли кто-то захочет ездить с наклейкой макака.
Заканчивается разработка сайта slon-club.ru. Там мы будем собирать жалобы. Плюс у нас сейчас проходит стадия регистрации специальной короткой номер, на который будет посылаться смс-ки, потом уже будет это обрабатываться и в интернете размещаться информация про макак.
Сомнительно, чтобы, попав на сайт слонов, макаки исправились. Но Роман Лутошкин считает, что если ничего не делать, ситуация только ухудшится, и что равнодушие водителей только на руку нерадивым сотрудникам ГИБДД.
Очень печальная ситуация. Это все от нашей низкой культуры. Я из Берлина недавно прилетел. Там такая ситуация невозможна в принципе.
Движение «Черные флаги» и клуб слонов продолжат акции против произвола ГИБДД и за соблюдение правил дорожного движения. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И вновь вернемся к теме для обсуждения с нашими слушателями, пока есть время. Вопрос звучит так. В чем секрет политического долголетия Александра Лукашенко? Слушатели Майоровы пишут. Белорусский народ в основном безмолвствует. Лишь бы не было хуже. Это можно сказать и о российском народе. И хотя у нас вроде бы предстоят выборы нового президента, на самом деле с уверенностью можно говорить о долголетии Путина в том или ином виде. Так считают наши слушатели Майоровы. А вот слушатель Николай Борода пишет. Не трогайте вы Белоруссию. Белорусы хороший народ. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите. Без четверти 8 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Днепропетровске сегодня пройдут похороны погибших при взрыве газа в жилом доме. Погибли 13 человек, около 20 получили ранения, столько же считаются пропавшими без вести. В Московской и Смоленских областях из-за непогоды обесточены сотни населенных пунктов. Виктор Ющенко ожидает соглашения о создании правящей коалиции. В Багдаде при взрывах убиты 9 шиитских паломников и военнослужащие США. Иран назвал безосновательными сообщения о готовящемся в стране покушении на президента России Владимира Путина. Эти и другие темы подробно в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. Вновь рядом со мной Надежда Перцева. Надя, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Сегодня обсуждаем европейский марш Белоруссии и фигуру Александра Лукашенко. Насколько я понимаю, у вас есть публикация в продолжении темы.
Да, в продолжении темы я нашла на страницах газеты «Коммерсант» в рубрике «Цена вопроса». На эту тему пишет Сергей Стракань, обозреватель «Коммерсанта». Акция белорусской оппозиции, отправленная митинговать на Минской площади с названием индийского города Бангалор, может показаться сюжетом из антиутопии или современной пародии на знаменитый соляной бунт отца Новой Индии Махатмы Ганди, родоначальника современных ненасильственных акций протеста, также бархатных революций. Не секрет, что жажда, смотрящая в сторону Запада белорусская оппозиция, раздроблена и малочисленна. Массовой поддержки в аграрно-патриархальной белорусском обществе у нее нет. К тому же Александр Лукашенко намерен принять все меры, чтобы подавить любую смуту, подчеркивает Сергей Стракань. На что же рассчитывают тогда белорусские оппозиционеры и поддерживающие их Евросоюз и США? Что касается поляков, играющих активную роль в белорусских событиях, то они не считают слабость местной оппозиции гарантией непотопляемости режима Александра Лукашенко. В Варшаве проводят аналогии с коммунистической Польшей 70-х годов прошлого века, где оппозиция также была крайне слаба, экономическая ситуация также выглядела вполне благополучной, однако это не помешало появлению солидарности и последующему краху режима, вспоминает Сергей Стракань. Конечно, при ближайшем рассмотрении польской ситуации при Эдварде Герике, где был тоже фактор католической церкви, выглядит сильно не похожей на нынешнюю Белоруссию. Однако в Польше сегодня делают акцент не на различиях, а на сходствах, исходя из того, что держаться на плаву режима Лукашенко во многом помогают информационный вакуум, отсутствие свободных СМИ и другие атрибуты закрытого общества. В этих условиях акции, подобные вчерашней, рассматриваются как попытки прорвать информационную блокаду и приблизить крах последнего диктатора Европы, после чего можно будет заявить о торжестве идеалов демократии на бывшем пространстве Речи Посполитой. Примерно так же представляет себе белорусскую ситуацию в составляющих новую Европу странах Балтии, скажем, больше и в Польше, и в Балтии, воюя с режимом Лукашенко по ту сторону баррикад, видит главным противником не Минск, а Москву. Что касается другой части западного мира США, то им судьба Александра Лукашенко на самом деле не так уж и интересно. Однако тезис о последнем диктаторе Европы позволяет вести борьбу за стратегически важную белорусскую площадку, приобретающую все большее значение в связи с противоборством с Москвой на постсоветском пространстве. Причем Белоруссия оказывается важна для Вашингтона по целому ряду обстоятельств. Из-за энергетических войн между Россией и Западом, из-за продолжающегося перетягивания каната по вопросам размещения американской ПРО в Европе. В этом-то и состоит главный парадокс белорусской ситуации. Местная оппозиция вроде бы никогда не может выиграть, но при этом ей никогда не дадут проиграть. Таков вывод Сергея. Так заканчивает свою публикацию Сергей Стракань на страницах газеты «Коммерсант».
Спасибо. Надежда Перцева продолжает знакомить нас с наиболее интересными публикациями сегодняшней российской прессы. Ну а утреннюю программу прямо сейчас продолжит экономический обзор.
Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект, упрощающий оформление дорожно-транспортных происшествий в рамках обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев ОСАГО. Документ, в частности, вводит систему прямого урегулирования убытков, когда пострадавший в ДТП может обращаться за возмещением ущерба в свою страховую компанию, а не в компанию виновника аварии, как сейчас. Кроме того, оформление дорожных аварий, в ходе которых не нанесен ущерб жизни и здоровью людей, может проводиться без участия сотрудников автоинспекции, если в ДТП участвовало не более двух автомобилей, а общая сумма имущественного ущерба, по оценке самих водителей, не превышает 25 тысяч рублей. По текущему курсу это примерно $1000. Центральный банк России с 11 октября временно на 3 месяца снизил нормативы обязательных резервов по обязательствам российских коммерческих банков перед частными вкладчиками в российской валюте с 4 до 3%, а по обязательствам перед иностранными банками в российской и иностранной валютах с 4,5 до 3,5%.
Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении проект закона о создании в стране портовых особых экономических зон. Они могут создаваться на срок до 49 лет на территории морских и речных портов, а также аэропортов, открытых для международного сообщения. Объем экспорта из России в январе-августе увеличился примерно на 10% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года – до 216 миллиардов долларов, сообщила Федеральная служба статистики. Объем импорта составил 120 миллиардов долларов. Это на 48% больше, чем годом ранее. В Италии на завершившемся референдуме подавляющим большинством голосов были поддержаны правительственные планы пенсионной реформы в стране. Ее главный вопрос – поэтапное, но в течение ближайших 3 лет, повышение пенсионного возраста в Италии с нынешних 57 лет, самого низкого в Европе, до 60 лет, для женщин на год меньше. Европейский парламент одобрил соглашение США о либерализации рынка авиаперевозок между Европейским Союзом и Соединенными Штатами. Оно предусматривает, что любая европейская авиакомпания сможет осуществлять рейсы в любой город Соединенных Штатов, но не между ними, из любого аэропорта Европы, а не только из своей страны, как сегодня. Американские авиакомпании, в свою очередь, получают право на полеты из США в любой европейский аэропорт, а также между ними. На рейсы между США и Европой, объем которых составляет 18 миллиардов долларов в год, приходится 60% всего международного авиасообщения в мире. Новое соглашение вступит в силу 30 марта 2008 года.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 24 рубля и 92 копейки за доллар США, 35 рублей и 34 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 42 цента. И завершит этот час утреннего выпуска программы «Время свободы» традиционный репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В этот раз он из Ирландии. Во всем мире, в центре любого более или менее крупного города, от Токио до Кейптауна, найдется питейное заведение, подходящее по характеристикам под определение «ирландский паб». Однако в самой Ирландии традиционные пабы, очевидно, переживают период упадка. Существует опасение, что настоящим пабам осталось недолго жить. В чем главное отличие ирландского паба от английского? И почему на родине пабам живется хуже, чем за границей? Во всем об этом в истории корреспондента «Радио Свобода» Елены Воронцовой.
Пабы вообще и ирландские пабы, в частности, тема для бесчетного количества историй и исследований. Модель ирландского паба стала самым популярным экспортным питейным заведением. Иными словами, даже в тех местах, где не найти бистро французского типа или суши-бара, ирландский паб, сокращенный от public house, общественный дом, будет пользоваться успехом как у местных, так и у приезжих. В большинстве городов мира заведения под такими названиями, как Молли Малон или Салли О'Брайенс, не жалуются на отсутствие посетителей. Но хороши ли дела у пабов в самой Ирландии? Когда в стране был введен полный запрет на курение в общественных местах, многие хозяева пабов опасались снижения прибыли. Опросы и исследования показали, что необходимость выходить с сигаретой на улицу на самом деле не отбила желание у ирландцев собираться в пабах. Но владельцы все же остались недовольны. Кроме потери прибыли от продажи сигарет, им пришлось потратиться на оборудование мест для курения снаружи. Чем ирландский паб отличается от британского и почему последний не стал экспортным товаром? Снаружи британского паба обязательно будет вывеска с рисунком и названием вроде «Святой Георгий» или «Роза и корона». Ирландский же паб чаще всего носит имя владельца или его предка. Интерьер британского паба напоминает дом с некоторым достатком – ковры, подушки. В ирландском пабе, как правило, простая деревянная мебель и в последнее время частое дополнение в виде большого телевизора. Украшения в виде сельскохозяйственных инструментов или снопов-колосьев напоминают о временах, когда хозяева деревенских пабов занимались оптовой торговлей или посредничали в сделках односельчан. Интересная тенденция последних десятилетий – обратный экспорт декораций. Одна и та же группа дизайнеров, создававшая в разных мегаполисах интерьеры, соответствовавшие успешно продаваемому мифу об исконно ирландском пабе, теперь с успехом работает в Дублине и Корке. Так что в путеводителях по пабам Дублина можно прочитать совершенно те же эпитеты, какими описывается атмосфера ирландских пабов Петербурга – загадочный, изумрудный, дружелюбный. По подсчетам Федерации ирландских виноделов, в 2006 году 200 пабов, преимущественно в сельской местности, прекратили прекратили существование. Главной причиной называют ужесточение наказаний за вождение автомобилей в пьяном виде. Ирландское общество долго призывало к подобным мерам, поскольку число погибших в таких авариях в стране было непомерно высоко. Говорит Пол Стивенсон, президент Федерации виноделов Ирландии.
Очевидно, что в сельской местности работа общественного транспорта до сих пор оставляет желать лучшего. Это прямиком связано с тем, как идет бизнес у хозяев пабов. Для населения ирландской провинции очень характерно чувство изолированности при плохой транспортной связи между городами и деревнями. И эта связь практически отсутствует по вечерам. Закрытие 200 пабов за последний год напрямую связано с введением практики выборочных дыхательных тестов на дорогах. Всем известно, что сейчас происходит в сельской местности Ирландии. Закрываются почтовые отделения, мы теряем маленькие продуктовые магазины, общественные центры. Местные полицейские участки постоянно под страхом сокращений, и даже церкви закрываются. Пабы – последнее пристанище, где люди, соседи могут общаться друг с другом. Ирония в том, что заведения, стилизованные под ирландские пабы, открываются по всему миру, а у нас они под угрозой вымирания.
Парадоксальная проблема современных ирландских пабов напоминает ситуацию с сильно разрекламированным ирландским пивом «Гиннес». Создаваемый для туристов миф навяз в зубах у самих ирландцев. Продажи «Гиннесса» в Ирландии и Англии падают, и президент компании винит в этом технические новинки. Люди отвлечены от пива своими MP3-плеерами и игровыми приставками. Мел Макналли, архитектор, создавший немало ирландских пабов как за пределами, так и внутри Ирландии, рассуждает о том, насколько уместна современная техника в таком заведении.
Появление телевизоров изначально было благоприятно для ирландских пабов. Тогда мало кто имел телевизор у себя дома, и если хозяин паба ставил его у себя, то оборот в заведении увеличивался в 4 раза. Но сегодня многие считают телевизор в пабе источником раздражений и помехой для беседы. Телевизор хорош иногда для определенных событий, но во многих пабах у нас теперь крутят круглосуточный новостной канал Sky. Пожалуй, единственная аудитория этого канала – посетители пабов, которым некуда деваться от телевизора.
Возможно, жителям Изумрудного острова больше нравится собираться в барах или кафе, или выпивать дома. Из-за атмосферы настоящего ирландского паба им скоро придется выезжать из Ирландии. Но пока на остров приезжают туристы, хотя бы несколько классических пабов с потертыми деревянными столами и живой фольклорной музыкой будут держать оборону перед модными веяниями. Для Радио Свобода Елена Воронцова.
Репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Вновь напомню вопрос, который сегодня предлагаем нашим слушателям. В чем, по вашему мнению, секрет политического долголетия Александра Лукашенко? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возле американского посольства в Анкаре продолжаются массовые митинги.
Бог мой,
протеста.
Нам, наверное, надо когда-нибудь уже дать этой женщине эту премию.
Пикет продлился где-то минут 15.
Александр Лукашенко заявил, что решение о строительстве белорусской АЭС продиктовано необходимостью обеспечить энергетическую безопасность страны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».